Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Заканчиваем слушать записи Марка Осиповича Резина. «Мартини. Восторг любви. Партия фортепиано Макаров».
Восторг любви.
Чайковский «Средь шумного бала», слова Толстого, партию фортепиано «Хвостин». Сейчас послушаем беседу с Резиным в свободной форме, записанную 29 мая 1976 года Резину, 81 год, вскоре после выхода его знаменитой пластинки с романсами Чайковского.
Петрова я застал уже в возрасте, он пел Пимена, я помню. Богатство его голоса даже уже в таком возрасте тоже чувствовалось еще, это, знаете, массив такой голос, бас, сочный. Вероятно, и большого диапазона, я думаю, что Но хочу вам рассказать, значит, случай какой произошел. В то время давались симфонические концерты в Большом театре. Причем они обыкновенно давались в воскресенье утром и понедельник вечером. Оркестр накрывался такими специальными, значит, как их называть, я не знаю, ну, такие площадки, понимаете, перекрывались от рампы до этого самого ограды, значит, и оркестр сидит. И на этом, значит, помосте, значит, помост такой делали, устраивался оркестр. И получался, понимаете, значит, такой зал, так сказать, в виде консерватории. В самом случае, зал, не театр, а зал. И оркестр располагался на этом, значит, помосте. Там давались концерты. В частности, вот пел я и с Меликпашаевым, и с Головановым. Тогда впервые я пел еще, только были наброски, оперы «Декабристы» Шапорина. Я пел тогда песню «Ямщика», и песня «Сторожа» так называлась. Потом он уже передал эти песни каким-то другим исполнителям. Я не помню точно кому. Бестужеву или Рылееву, эта песенка такая. Вот эти фрагменты там исполнялись. Дирижировал Меликпашаев. С Головановым я пел «Прощание Вотана». И вот так обычно по воскресеньям утром и понедельник вечером. Я почувствовал простуду. И говорю, знаешь, едва ли я смогу с ним быть такие друзья. Споешь, я говорю, спою при условии, если ты будешь так аккомпанировать, что я не буду форсировать, буду голосом петь так легко. А то я могу сесть сразу, знаете, сядет голос. Можешь быть спокоен. Вот он, значит, действительно, он идеально аккомпанировал. Идеально, мне здесь легко. Прошел этот концерт, и я очень хорошо исполнил, так сказать, такое тяжелое это «Прощание Вотана» и «Заклинание огня». Это сцена очень тяжелая. А на второй день уже голос у меня уже не было. Я, значит, голос, весь насморк, сел на грудь, у меня никакого звука нет. И вот он попросил Василия Родионовича петь. И Василий Родионович пел. Ну, он, говорят, там так уже разошелся по Головановски, так дал, что... Я говорю, ну, как он пел? Я спросил, да, говорит, рот открыл, говорит, а звука не слышно, потому что он так ахнул. А Голованов очень увлекался звучанием оркестра. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Конечно, я застал Василия Родионовича уже на склоне лет, то есть уже на отходе. А вообще я знаю и слышал, что это был изумительный голос, большого диапазона, очень сочный, красивого тембра. Я не знаю, в смысле его там подвижности, гибкости, вот этот голос не могу сказать. Но он замечательно пел и Кончака. Он, по-моему, Кончака пел даже при мне еще, я вот помню. Пел и «Варяжского гостя», пел он Пимена, вот такие вот. Вот это вот, так сказать, могу коротко сказать о нем. Но это я говорю не для того, чтобы можно передавать. Так сказать, не знаю. А вы меня пока дайте послушать. Ну, видите ли, что я могу сказать? Лично о себе и скажу я лично. Вот у меня когда спрашивали, а как вы работали? Я приходил уже законченным. Музыкальным отношением. Да, я дома все готовил, приходил, все. И фактически, когда я встретился с Меликпашаевым, я уже на сцене, понимаете, был, значит, в 1931 году, я уже почти 10 лет был на сцене. Так что у меня какая была работа? Только, так сказать.
Нет, такой новой партии вы с ним не готовили совсем?
Нет, новых ничего таких не было для меня. Нет, не было новых ничего. Все то, что я пил. Я ведь и в Харькове за 3,5 года, что я там пел, я пропел 25 партий. Еще для меня новое было. А вот в Мариинском театре, там уже я пел много нового, скажем. Я пел там «Псковитянку» Ивана Грозного, которую я раньше не пел. Я там пел Галицкого, которую раньше я не пел. Я там пел первую советскую оперу, которую еще никто не написал. Это шла она в Малом оперном театре, такой дирижер был, главный самосуд там, за Красный Петроград. Это тот период, когда Юденич наступал на Петроград, понимаете? И вот оборона, это значит, это Петроград, значит, рабочий, я там изображал рабочего молота, у меня даже снимок есть. И это интересно еще тем, что эту оперу писало два композитора. Один писал для белых музыку, а другой писал для красных музыку. Понимаете, вот это очень интересно. Такая историческая. Она очень воспринималась, специально пускали рабочую публику, которые были свидетелями, участниками обороны Петрограда. Ну, так сказать, кое-какие давали такие советы, указания, что их убеждало, что их меньше убеждало. Все-таки это опера, это же не спектакль драматический. Там какие-то условности какие-то были. А?
Так писали Давиденко, Шехтера, это кто писал эту оперу?
Гладковский и Прусак, фамилия такой, два композитора. Они больше ничего такого не знают. Это ленинградский композитор. У меня даже сохранились ноты с надписью одного из композиторов. Это есть, это записано. Оставил этот спектакль драматический режиссер, такой был Николай Васильевич Петров, он умер уже. Он даже в своей книге об этом пишет.
К большому сожалению, записи «Прощание Вотана» с Головановым не существует, поэтому слушаем другую запись. Вагнер «Прощание Вотана» с Брунгильдой и «Заклинание огня» из оперы «Валькирия». Оркестр Гапта под управлением Небольсина.
Когда пылали восторгом мы героя в зал мой вводя. О, простите, очи мои, сверкали ярко вы мне, когда надежда в душе сияла, когда к блаженству душа стремилась в борьбе мраком и страхом. Последний раз вижу я вас, вам даю прощаль. перед тобой. Я тебя в первый раз огнем увидал. Исчезал от меня ты в огонь, превращаясь на тысячи тысяч. Ты появись, огнем вспыхни из камня. И пламень скалу окружи. Руки, руки сюда.
Слушаем далее беседу с Рейзеном. Заметим только, что Александр Шамильевич Мелькпашаев умер в 1964 году 59 лет от роду.
В процессе самого исполнения Тут какая-то, может быть, импровизация. Импровизация в смысле исполнения, импровизация в смысле какого-то даже мизансцены случайно найдены. Знаете, это живо, это самое лучшее, что есть в музыке, это не отходя от уже канона известного, понимаете? Вот я вспоминаю, что я пел 9-ю симфонию с самыми лучшими дирижерами мира. Ну, это как Бруно Вальтер, Клемперер, Кнаперс, Пуша, Бендрот, Штидрик, Лайбер, Талев. И тогда я много могу петь. И, казалось, Бетховен, никто не может так сказать. Там все ясно, да. Стиль знает, темп и все. А каждый вносил какие-то такие едва заметные штрихи. И по-новому как-то все это было. Понимаете, вот в чем заключается. Это что? Это есть у каждого своя, так сказать, импровизация и понимание. Так и у артиста, вот он на сцене договорится, как будто бы всем. Я не говорю, что это могли все это так делать. Я говорю, в данном случае, о себе. Я вспоминаю первое выступление в Большом театре Александра Самельевича Пашаева. Это было в начале 30-х годов, в 31-м году. Это его был дебют. Прошло уж больше 40 лет. Он тогда еще совсем был молодой, 25-летний. И вместе с тем этот 25-летний молодой человек сразу же после репетиции, сказать, о нем столько заговорили, что никогда никто бы не поверил, что это уже зрелый, сформировавшийся дирижер с определенным вкусом, знаниями. И после первой же репетиции сразу все признали в нем дирижера, прекрасного дирижера. И он был наделен особыми качествами, понимаете, помимо всего. Помимо того, что уверенность, знание партитуры, знание музыкальной и драматургической стороны спектакля, у него была уже завершенность в смысле внешнего, манера дирижирования, значит, мягкость, пластичность, понимаете. Это редкое такое сочетание. И вместе с тем большая музыкальность, понимаете? Большая музыкальность. Уже, казалось бы, к такому юноше не могло быть эрудиции. А ведь вы не веришь своим глазам смотреть. Такой молодой уже как будто бы так уже прекрасно знает и музыку, и внешне как-то покоряет. Вот эта прекрасная манера его дирижирования, понимаете, вот о которой я говорил, и та непринужденность при этом, создавала такую атмосферу, способствовала такому, понимаете, исполнению, и что заражало всех участвующих в этом спектакле. Вот в то время еще работал замечательный маститый дирижер Вячеслав Иванович Сук. Он присутствовал на этой репетиции. Ну, после репетиции, которая сопровождалась, конечно, овацией, аплодисментами, как со стороны оркестра, так со стороны исполнителей, почувствовали, что это необычное что-то такое, понимаете. Что это уже готовый пришел какой-то дирижер, понимаете. Действительно сложившийся. В нем столько уже было задатков сразу, так сказать, покорил он себя. Вот у него спросили, как ваше мнение, Вячеслав Иванович? Он говорит, очень хороший дирижер. Он что так говорил, знаете, он сам чех по происхождению, так и его произношение еще было такое, несколько вызывало улыбку. Значит, да, он прекрасный, ну, понимаете, у него есть большой недостаток. Какой же? Он очень молодой, понимаете, да. Ну, все рассмеялись, и он в том числе. Ну, после этого дебюта Его пригласили на постоянную работу в Большом театре. Особенно близка ему романтика.
Он вместе живет.
Романтика ему больше всего, вы знаете, больше всего ему близка была романтические спектакли. Так вот, скажем, такой и Кармен,
блестящий,
и,
да,
понимаете,
Аида,
и Иоланта, да. Евгений Онегин, Пиковая дама, знаете, целый ряд спектаклей, и Фауст, понимаете, все это очень близкие. Вот запомнилась моя первая встреча с Мелик Пашаевым в Фаусте. Это тоже было в начале 30-х годов, что-то в 32-м, или так примерно. Но я вспоминаю, как было с ним пить легко, приятно. Знаете, у меня с ним всегда контакт какой-то сразу получался. Это, знаете, и вот вы, когда исполняешь на сцене, так, что бы ты ни предусмотрел, все во время, так сказать, действия может измениться под влиянием чего-то, понимаете. Вдруг окрылила тебя какие-то новая какая-то фраза, какой-то новый, ну и сценические какие-то новые, другое поведение. Не все предусмотреть заранее можно. Все изменилось. И он как бы чувствовал, это такая интуиция, такое чутье, он тут же с вами, он заранее чувствовал, что ты хочешь делать. Вот это не каждому дано. Это редкое такое явление в дирижере. Такая чуткость, такое. Вообще человек, с которым... Он вообще мягкий человек, культурный очень, интеллигентный. Все это. В любом случае, это большой дирижер. И то, что он так рано ушел, это большая утрата не только для Большого театра, но и вообще для советского искусства. Ну, помимо всего, мои встречи, совместные встречи с ним были во многих спектаклях. Ну, в «Фаусте», «Евгении Онегине», в «Сивильском цирульнике», в «Садко», в «Князе Игоре», в «Руслане Людмилу». Я поочередно пел. Иногда я пел Руслана, иногда я пел Фарлафа. Вообще, это был Александр Шамильевич, был требовательный музыкант, дирижер. Он не отделял себя от только этой стороной музыкальной. Он также был как бы соучастником происходящего на сцене действия. Видите, малейшие нюансы, которые не были, так сказать, запланированы в процессе репетиции, а возникали уже на сцене в момент происходящего действия, но тут неожиданно могут возникнуть какие-то не прямо как это всплывают сами по себе. Сказать, это как раз очень хорошо в искусстве, но, конечно, когда оно не выходит из рамок допустимого. И вместе с тем вот это неожиданные какие-то нюансы, фразы, ну и, конечно, и сценические, которые, конечно, связаны в какой-то мере. И вместе с тем у него было настолько развито чутье, понимаете, что он это, ну, как бы чувствовал бы, как бы, ну, впечатление такое, чтобы заранее срепетировали. А это вместе с тем, это случайность, и он тут как тут с вами. Это одаренность такая, особая одаренность дирижера, который не каждый наделен дирижер таким качеством.
В заключение прослушаем несколько записей Рейзена. Шуберт «В путь» из вокального цикла «Прекрасная мельничка» слова Мюллера. Партия фортепиано «Хвостин».
Движение мельник, жизнь ведет движение. Движение мельник, жизнь ведет движение. Плохой тот мельник должен быть, до век свой дома хочешь жить. Все дома, все дома, все дома, все дома. Вода примером служит нам примером. года примером, служит нам примером. Ничем оно не дорожит, и дальше все бежит, все дальше. Колеса тоже не стоят, колеса. Стучат, кружатся и шумят, с водой пути они хотят, с водою. Вертятся, пляшут чернова, вертятся. Кажись бы им и не подстать, да ведь нельзя же всех отстать. Движение, счастье мое, движение. Прости, хозяин дорогой, я в путь иду вслед за водой. Все дальше.
Доргомышский, «Мельник», слова Пушкина.
Возвратился ночью мельник. Громко, что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник, где ты видишь сапоги? Иль мутит тебя лукавый, это ведро.
Ведро. Право. Вот уж 40 лет живу, ни во сне, ни наяву не видал до этих пор я на ведрах медных пор. На ведрах медных пор.
Верди, речитатив и ария Прочиды из оперы «Сицилийская вечерня», оркестр Гапта под управлением Небальсина.
Thank you.
дам свободу.
Oh,
рабство ты, мой край родной, мой край родной.
Макроусов. «Заветный камень» слова Жарова в сопровождении краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии под управлением Бориса Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».